В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе священнослужители монастырского комплекса Давид Гареджи недовольны грузинскими властями.
Проблема есть, поскольку азербайджанские пограничники, пренебрегая всеми законами и правом, находятся на нашей грузинской территории. А нам говорят, не мешайте.
Дело 20 июня. В Грузии судят одного полицейского и семерых протестующих.
Если господин Гахария думает, что задержание рядовых полицейских освободит его от ответственности, то глубоко заблуждается.
30 лет назад в Абхазии в результате межэтнических столкновений пролилась первая кровь.
Трагические события 15-16 июля 1989 года в Абхазии привели к 14 погибшим и 140 раненым.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Представители Соединенных Штатов Америки и России встретятся в среду в Женеве, чтобы оценить перспективы заключения нового договора об ограничении ядерных вооружений, соглашение к которому впоследствии может присоединиться Китай. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа. Белый дом надеется, что в результате переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел появится больше ясности относительно намерений Кремля и взглядов российского руководства на возможность заключения трехстороннего соглашения об ограничении ядерных арсеналов с участием Китая. О желательности такого договора, который бы регулировали все типы ядерного оружия, неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. Дональд Трамп поднимал этот вопрос во время встреч с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем во время саммита группы 20 в Осаке в июне. Согласно источнику агентства Reuters, в Белом доме на встрече в Женеве не планируется обсуждать договор о запрете ракет средней и меньшей дальности, в нарушении которого США обвинили Россию и который был денонсирован Вашингтоном. Американская делегация не планирует обсуждение продления договора СНВ-3, действие которого прекращается в феврале 2021 года. Президент Трамп, по его словам, делает ставку на договор нового поколения с участием трех стран. Турция продолжит бурение шельфа у берегов Кипра, несмотря на санкции Евросоюза, заявил турецкий МИД. С мая Анкара занимается геологоразведкой в этом районе, что вызвало недовольство европейских стран. Накануне ЕС приостановил контакты с Анкарой на высшем уровне и объявил о сокращении финансовой поддержки Турции. ЕС также посоветовал банкам пересмотреть условия финансирования турецких госпроектов. Евросоюз обвиняет Турцию в незаконном бурении шельфа для добычи нефти и газа в исключительной экономической зоне Кипра. В Анкаре уверяют, что легально работают в Средиземном море, объясняя это тем, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра. Страны-члены ЕС эту лицензию не признают. Администрация греческой части Кипра считает территорию страны незаконно оккупированной Турцией в 1974 году. Турция – единственное государство в мире, которое официально признает независимость Северного Кипра. Первое буровое судно Восточное Средиземноморье Анкара направила в мае 2019 года, несмотря на призывы ЕС и США отказаться от бурения. В начале июля Турция прислала второе судно в регион.
Эхо Кавказа. Новости.
Замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о достижении договоренности с Россией по поводу обмена заключенными. По его словам, обмены могут начаться в течение месяца. Вадим Пристайко уточнил, что пока согласовано возвращение на родину не всех украинцев, а определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Конец цитаты. Пристайко добавил, что задачей украинского руководства остается разблокирование процесса обмена всех на всех. Переговоры по вопросу конкретных людей сейчас ведутся на уровне уполномоченных групп, а не в нормандском формате, заявил замглавы Офиса президента Украины. По всей вероятности, речь идет об омбудсменах России и Украины Татьяне Москальковой и Людмиле Денисовой. В понедельник они провели встречу по этому вопросу в Киеве. Ранее сообщалось, что во вторник представители обеих стран продолжат переговоры в Москве. Кроме вопроса об украинских моряках, задержанных у берегов аннексированного Крыма, Москалькова и Денисова обсудили случай арестованного на Украине главного редактора агентства РИА Новости «Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия может выдать Украине задержанных моряков. Ранее об этом говорил бывший президент страны Петр Порошенко. Он связал это с решением Международного трибунала ООН по морскому праву, который в мае обязал Москву освободить украинские экипажи и сами корабли, принадлежащие Украине. Тема обмена заключенными на прошлой неделе обсуждалась в ходе первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе серии подозрительных встреч в посольстве Эквадора в Лондоне получал материалы, среди которых могли находиться похищенные хакерами документы, связанные с выборами 2016 года в США. К такому выводу пришли журналисты американской телекомпании CNN. Документы подкрепляют предположение, высказанное спецпрокурором Робертом Мюллером в докладе по итогам расследования российского вмешательства в выборы. Представители других стран могли приносить Ассанж в посольство похищенные файлы, сообщается в специальном репортаже CNN. В материалах также описывается, как Ассанж превратил посольство в командный центр и организовал серию разрушительных разоблачений, оказавших сильное влияние на предвыборную кампанию 2016 года, отмечает «Голос Америки».
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. МИД Грузии призвал гражданских активистов не нагнетать ситуацию вокруг части монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенной на спорном участке грузино-азербайджанской границы. Позиция грузинских властей, которые заявили, что инцидент, имевший место между грузинскими активистами и азербайджанскими пограничниками 14 июля, исчерпан, возмутила настоятеля монастырского комплекса Давид-Гареджи архимандрита Илариона. Он обвинил власти страны в безответственности. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
«Вы кого обманываете, себя или нас?» – задает вопрос властям в своем видеообращении настоятель монастыря Давид-Гареджи архимандрит Иларион. Придвинув лицо вплотную к камере, священнослужитель гневно критикует реакцию грузинских властей на инцидент 14 июля. В то воскресенье группа местных активистов поднялась на холм, где находится несогласованный еще властями обеих стран участок грузино-азербайджанской границы, и с бранью обрушилась на азербайджанских пограничников. Так активисты выразили свое возмущение тем, что азербайджанцы вынесли из кельи монастыря Удабна иконы, а некоторые высеченные в скалах молельни использовали в качестве уборной. Как заявил вчера замглавы пограничной полиции Теймураз Купатадзе, иконы были вынесены и переданы грузинским пограничникам во избежание их повреждения, и кельи, в которых, по его словам, намусорили туристы и верующие, ранее посещавшие те места, почистили тоже азербайджанские пограничники. С его же слов стало известно, что стороны решили на одну неделю закрыть доступ к келье монастыря Удабна, чтобы сохранить спокойную обстановку на границе и избавить пыл у протестующих активистов. МИД Грузии с утра назвал инцидент неприемлемым.
«Очень важно проявление максимальной сдержанности со стороны общества во избежание провокаций. Гражданские группы должны способствовать работе делимитационной комиссии в спокойной и соответствующей обстановке, что является предусловием достижения успеха данной комиссии»,
говорится в заявлении МИД Грузии. Это и возмутило архимандрита Илариона. В своем двухминутном видеообращении настоятель монастыря Давид-Гареджи предостерегает власти, возобновившая недавно работу межгосударственной комиссии по вопросам делимитации Грузии на азербайджанской границе, то добра не доведет. Так же, как и позиция Тбилиси, который предпочитает отмалчиваться в вопросе Давид-Гареджи.
«Проблема есть, поскольку азербайджанские пограничники, пренебрегая всеми законами и правом, находятся на нашей грузинской территории. А нам говорят, не мешайте, не обостряйте ситуацию, чтобы мы в спокойной обстановке поговорили, решили этот вопрос».
Архимандрит Иларион напомнил, что произошло, когда они прислушались к призыву властей не поднимать голос.
Азербайджанская сторона пригнала бульдозеры, которые перерыли весь монастырь Чичхитури и провели дорогу. В 21 веке нам заменили историческую данность. Это наивность, а в худшем случае глупость и безответственность. Вы кого обманываете, себя или нас?
Перерытый весной монастырь Чичхитури, как описал архимандрит Иларион, на самом деле стоит целым и невредимым, как и в прежние столетия. Ввиду его расположения бульдозерам к нему не подступиться. Он возведен на самой вершине горы, а бульдозеры, о которых упомянул священнослужитель, работали у подножия горы на стороне, контролируемой азербайджанскими властями. Кадры, снятые дроном, в которых видна работа тяжелой техники с азербайджанской стороны, в конце мая распространил лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава. Достоверную официальную информацию о проводимых азербайджанских стороной работах тогда, как и позже, не распространяли. Грузинских активистов тогда возмутила также весть о том, что 28 мая, в День Республики в Азербайджане, было намечено проведение авторали в государственном заповеднике Кешикчидаг. Так называется там сопредельная с неуточненной пока грузино-азербайджанской границей территория. А расположенная на территории заповедника часть монастырского комплекса Давид Гареджи Баку считает наследием своей истории эпохи христианской Кавказской Албании. В отличие от майских волнений, устроенных грузинскими активистами в Давид Гареджи, июльский инцидент азербайджанские власти не оставили без внимания. Посол Грузии накануне был вызван в МИД Азербайджана для разъяснений. В этой ситуации важно, чтобы Тбилиси и Баку не оказались геополитическими заложниками в решении этого вопроса, считает Георгий Купрунидзе, специалист по международным отношениям, лектор Грузино-Американского университета. Обращая внимание на то, что протестные акции и контракции за Давид Гареджи имеют место как в Грузии, так и в Азербайджане, Георгий Купрунидзе не сомневается, что этот кризис не случайный и инспирирован Россией.
Однако, будем мы обвинять Москву или нет, фактом остается то, что российские интересы будут превалировать, если у Грузии и Азербайджана не окажется благоразумие, и они не смогут найти компромисс в этом вопросе. Тем более, это не тот вопрос, который невозможно урегулировать.
По словам Купрунидзе, власти обеих стран должны быть более открытыми перед своими обществами, не способствуя утверждению в них мнения, что исход вопроса спорного участка границы нужно рассматривать как проигрыш одной стороны и победы другой.
Важно, чтобы в обоих обществах не происходили эмоциональные взрывы. В случае необходимости нужно ограничить в действиях тех популистские ультраправые группы, а также представителей духовенства, заявления которых могут неправильно воспринять в обществе, как в Грузии, так и в Азербайджане.
По словам Георгия Купрунидзе, здесь особая ответственность возлагается на политические элиты двух государств, которые ведут своих полномочий и влияния, должны лучше всех осознавать, какими тяжелыми последствиями могут обернуться для обоих государств испорченные отношения. Сияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в рамках расследования событий в Тбилиси 20 июня Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение одному работнику правоохранительных органов. Таким образом, количество задержанных участников митинга достигло 8. Затем, как власти и оппозиция распределяют ответственность за то, что произошло той ночью, следит Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня Генпрокуратура официально предъявила обвинение сотруднику МВД. В частности, полицейскому вменяется превышение полномочий с применением насилия, повлекшее за собой нарушение прав граждан. На опубликованных ведомствах видеокадрах видно, как полицейский бьет в лицо человека, которого держат двое стражей порядка. Имя задержанного не разглашается. В то же время полиция также на основании данных с камер слежения задержала 4 участников акции протеста. Им меняется групповое насилие во время акции протеста перед зданием парламента. Среди задержанных один из основателей организации «Останови коррупцию» Вату Гелашвили, который с использованием социальных сетей распространял различные скандальные расследования. По словам основателя организации Кетеван Энукидзе, налицо яркий образец избирательного правосудия со стороны властей.
В реальности Вато сам стал жертвой беспредела полиции. Пусть поднимут видеокадры, где он виден с окровавленным лбом из-за резиновых пуль. Поэтому считаю его задержание политическим сведением счетов. так как мы вскрыли множество коррупционных сделок. Правительство проводит репрессии инакомыслящих, в то время как преступники находятся в самой власти.
Оппозиция отмечает, что у следственных органов было достаточно времени для выявления полицейских, стреляющих в упор по манифестантам. По мнению бывшего главы юридического комитета Эйки Беселия, диспропорция по задержанным говорит о предвзятости властей.
Мы в прямом эфире наблюдали, как спецназовцы устроили прямую охоту за мирными людьми. И тот факт, что идентифицирован только один полицейский, создает впечатление избирательного правосудия. Думаю, это серьезная ошибка властей.
В свою очередь, выступая на брифинге Европейской Грузии, член политсовета Георгий Канделаки напомнил главе МВД, что перевести стрелки не получится.
Если господин Гахария думает, что задержание рядовых полицейских освободит его от ответственности, то глубоко заблуждается. На фоне беспредела со стороны полицейских, которые в упор стреляли в лица демонстрантов, массовые задержания участников акции выглядят абсолютно неадекватным поступком.
Ответ правительства прозвучал на специальном брифинге премьера. На нем Мамука Бахтадзе в очередной раз обвинил нацдвижение в попытке госпереворота.
Очень печально, что на протяжении последних дней на страницах СМИ идет неверная интерпретация событий. Каждый человек, которому в ходе следствия возникнут вопросы, будет на них отвечать, в том числе и Георгий, который не раз высказывал готовность сотрудничать со следствием. Но общественность также должна понимать, что после 20 июня со стороны нацдвижения не прекращаются попытки выдать попытку штурма парламента за проявление патриотизма, а защиту Конституции как преступление. Разумеется, ни мы, ни грузинское общество никогда не смиримся с такой постановкой.
Наблюдатели считают показательным выступление премьера. По словам главы Ассоциации молодых юристов Сухана Саладзе, власти всеми методами пытаются избежать ответственности.
Главная проблема заключена как раз в этом. В правящей силе наотрез отказываются рассмотреть вопрос ответственности министра Гахария, поэтому все следственные мероприятия проходят под знаком перекладывания политической ответственности с властей на оппозицию. Количество задержанных полицейских или гражданских лиц не в состоянии перекрыть политическую ответственность правительства за трагические последствия ночи 20 июня.
Отметил правозащитник. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
15-16 июля исполняется 30 лет с межэтнических столкновений в Абхазии, которые многие называют прологом войны 92-93 годов. О них вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
События июня-июля сего года в Тбилиси в очередной раз продемонстрировали, как некая искра может мгновенно собрать в одном месте большие наэлектризованные массы людей. Причем еще хорошо, если где-то неподалеку не собралась другая такая же масса с противоположным зарядом. Вот как случилось ровно 30 лет назад, когда трагические события 15-16 июля 1989 года в Абхазии привели к 14 погибшим и 140 раненым. Наверное, если бы это, учитывая контекст, не звучало слишком цинично и даже кощунственно, то можно было бы назвать их генеральной репетицией войны 1992-1993 годов. Не буду останавливаться на всей предыстории тех событий. Напомню только то, что весной в Сухуми развернулась упорная борьба вокруг открытия на базе грузинского сектора Абхазского госуниверситета сухумского филиала Тбилисского госуниверситета. Были многодневная сидячая забастовка, которую начали студенты этого сектора в конце апреля на ступеньках перед входом в здание Сухумского грузинского драмтеатра. Она была прекращена после объявления о решении Министерства народного образования Грузии о создании филиала ТГУ. После этого возмутилась абхазская общественность, которая усматривала в разделе АГУ и функционировании филиала опасность усиления грузинской экспансии в Абхазии за счет дальнейшего увеличения числа студентов студентов и преподавательских кадров, приезжающих из-за ее пределов. 22 июня вечером уже абхазы начали сидячую акцию протеста в помещении Абхазгосфилармонии. Она продолжалась днем и ночью около 2 недель. Приехавшая по их требованию в Абхазии депутатская комиссия Верховного Совета СССР сделала заключение о нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку, но Москву на местах уже переставали слушать. В воскресенье 16 июля помещение Сухумской 1-й грузинской средней школы, несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ, но гром ударил раньше. Еще около 9 вечера 14 июля большая группа абхазов заблокировала дом 1-й школы, где расположилась приемная комиссия, и заявила, что не допустит в школу абитуриентов, а разойдется только тогда, когда приемная комиссия ее покинет. 15 июля она значительно увеличилась за счет приехавших из районов и городов. Одновременно около 1000 грузин собралось в нескольких кварталах ниже, в парке имени Руставели у моря. Когда около 17 часов один молодой абхазский художник хотел их сфотографировать для истории, как он им объяснил, его вместе с другом стали избивать. Давно знаю этого художника, который всегда был и сейчас далек от политики, общественных движений, и не сомневаюсь, что это не было никакой спровоцированной ситуации, а развивалось спонтанно. Увидевшая эту картину девушка, преподавательница музыки, сообщила об инциденте стоявшему школы, и те ринулись на защиту избиваемых, вооружаясь по пути рейками, выломанными из заборов, садовых скамеек, камнями. В результате побоища грузины были оттеснены к берегу моря, некоторые спасались вплавь, появились первые жертвы. Тогда же группа абхазов, прорвав милицейский кордон, ворвалась в здание 1-й школы и избила членов приемной комиссии. В центре города стали возникать локальные потасовки. Абхазы численностью около 5000 постепенно собрались на площади Ленина, ныне Свободы. Среди них было много женщин, примерно 21-30. На них со стороны бывшей улицы Чевчевадзе последовало нападение до 1000 оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Впереди ехало 2 КАМАЗа с молодыми людьми, которые скандировали «Сакартвело». Но, как потом было сказано в информации МВД, группа абхазов, использовав взрывное устройство, повредила 1 автомашину и рассеяла толпу нападавших. Конец цитаты. Появилось в стычках и огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Всего во время межнациональных столкновений 15-16 июля, согласно официальным сообщениям, погибло 14 человек, 9 грузин и 5 абхазов. Правоохранительные органы, интернациональные по составу, находились в растерянности. Чреватая катастрофой обстановка сложилась в ту ночь в Очумчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Гарского района Абхазии, к утру их было до 30 тысяч, попытались прорваться на помощь своим в Сухум, но заблаговременно оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятков автомобилей мост через реку Аалзга и организовало оборону. Очень мужественно повел себя возглавивший оборону правого берега реки тогдашний первый секретарь Очумчирского райкома партии Сергей Багапш. Примечательно, что среди оборонявшихся тогда были и некоторые очумчирские грузины, которые понимали, каким ужасом может закончиться прорыв колонны. Около 1:02 16 июля к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего пытавшиеся прорваться отступили. Страсти утихали тогда долго. После 1 сентября и в грузинских, и в абхазских семьях матери, отправляя детей в школу, бывало на всякий случай учили их. Если кто незнакомый спросит, говорите, что вы русские. Люди были случаи, изгонялись с работы по национальному признаку. Лишь к 1990 году ситуация успокоилась, но распад СССР, вслед за которым неотвратимо вставал вопрос о дальнейшей судьбе Абхазии, был не за горами. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси грузинского политолога Гии Нодия.
Акции протеста в Тбилиси продолжаются. И, видимо, это надолго. Если, конечно, министр внутренних дел Георгий Гахария не уйдет в отставку. Но пока он этого делать не собирается. Происходящий эпизод внутриполитической борьбы в Грузии. Но появился и параллельный сюжет. Российско-грузинские отношения. Точнее, шаги России по отношению к Грузии. Причина в том, что президент России Путин и российская политическая элита в целом решили, что им надо как-то отвечать на внутригрузинские события. Их конкретные решения показывают, однако, что у них весьма слабое представление о том, что на самом деле происходит в Грузии. У России есть легитимный повод для недовольства. Приглашать российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию было ошибкой, которую сейчас признает и власть. Но вины самого Гаврилова в этом нет. Он такой, какой есть. Раз его пригласили, он приехал и сел в то кресло, куда посадили. Потом его с этого кресла согнали и при этом сильно отругали. Пришлось с позором ретироваться. Получилось некрасиво. В стране, представители которой Гаврилов является, есть на что обижаться. Но что было бы адекватным ответом? Путин решил, что надо ударить побольнее. И что таким ударом будет запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Поверхностные российские комментаторы давно пишут, что грузинскую экономику в основном кормят российские туристы. Если их отменить, в Грузии начнется кризис, и разгневанный народ обвинит в нем антироссийских радикалов. Что эта санкция принесет на самом деле? Конкретные люди, занятые в туристическом бизнесе, понесут убытки. Но до сих пор лишь 28% российских туристов прибывало по воздуху. По расчетам бюджетного офиса грузинского парламента, если количество российских туристов уменьшится наполовину, уровень валового национального продукта понизится на 0,6%. Впрочем, поживем, увидим. Потом началась вторая серия. Ведущий телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире выругал Путина самыми плохими словами, какие знал. За это его самого разругали, в том числе и те, кто участвует в митингах с антипутинскими лозунгами. Телекомпания сняла журналиста с эфира на 2 месяца. Габуния, конечно, грубо нарушил профессиональную этику. Но поступок одного журналиста частной телекомпании никак не может рассматриваться как позиция страны. Тем не менее, то, что за этим последовало, трудно назвать иначе, как театром абсурда. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к российским властям не поддаваться на провокацию, а Министерство иностранных дел призвало международное сообщество провести расследование происшедшего на Рустави-2. Российская Дума решила посостязаться в глупости с грузинскими властями и гневно потребовала ввести против Грузии все санкции, которые пришли ей в голову. Потом выступил сам Путин и великодушно простил грузинский народ. Правда, прощая ему лекцию про его же исторические прегрешения. Он, правда, не упомянул санкцию, которую сам же недавно ввел, отменив авиаполеты. Затем другие представители его правительства заговорили о том, что, может быть, надо подумать и о восстановлении авиасообщения. Представители грузинских властей стали сначала громко хвалить Путина за доброту, а на следующий день ругать за то, что он перебирает историю. Чего на самом деле Путин хочет достичь? Видимо, в конце концов он понял, что санкции лишь подорвут позиции России и Грузии. То, что перед грузинским парламентом протестуют оторванные от народа радикалы, неправда, которую не хочется признавать. Радикальная часть там тоже была, и она пыталась прорваться в здание парламента. Но подавляющее большинство протестующих этого радикализма не разделяет. Представление российских комментаторов о том, что за всем стоит Михаил Саакашвили, либо заведомое вранье, либо неосведомленность. Последний очень хотел бы ассоциироваться с этими акциями, но для большинства молодых людей, которые туда ходят, он не авторитет. Более того, они активно не хотят его возвращения к власти. В Грузии выражение «Россия – оккупант» – не проявление радикализма. Это самый что ни на есть мейнстрим. Именно поэтому представители власти тоже эти слова повторяют. Слабое и путанное правительство, которое сейчас в Грузии, лучшее, что Россия может здесь иметь. Санкции лишь ослабят его и помогут силам, гораздо менее благосклонным российскому режиму. Поэтому вводить их Путину невыгодно.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Генеральная прокуратура Грузии задержала еще одного сотрудника Департамента по особым поручениям МВД в рамках расследования беспорядков в центре Тбилиси 20-21 июня. Об этом сегодня сообщил на брифинге в следственном ведомстве прокурор Кока Кацитадзе, сообщает общественный вещатель. Согласно материалам следствия, установлено, что 21 июня при проведении мероприятий, направленных на восстановление общественного порядка на проспекте Руставели, сотрудник департамента по особым поручениям превысил служебные полномочия по применению оружия, в частности, нарушил определенный законом порядок применения спецсредств и нанес ущерб здоровью двух участников процессной протестной акции. Сторона обвинения обратится в суд с ходатайством об избрании для задержанного в качестве меры пресечения заключения под стражу, сообщил Кацитадзе, отметив, что Генеральная прокуратура продолжает активное расследование в рамках данного дела. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня заседание Совета безопасности, на котором призвал правоохранительные структуры к усилению работы по расследованию резонансных дел. Об этом сообщает Абсны Пресс со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера. Рауль Хаджимба потребовал от силовиков усилить работу по расследованию резонансных уголовных дел. Всем руководителям правоохранительных структур еще раз даю указания и жестко требую от вас предпринять все необходимые меры по поиску и задержанию разыскиваемых лиц и освобождению удерживаемых лиц. В части преступления, совершенного в отношении Мирцхулава, требую усилить работу по установлению всех остальных лиц, причастных к этому преступлению, в отношении сбежавшего от вас и в отношении заказчиков этого преступления, сказал глава самопровозглашенной республики. Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия прочесывают территорию близ села Залда Цхинвальского района, где сегодня в результате перестрелки с особо опасными преступниками ранения получили двое сотрудников милиции. Как передает корреспондент информагентства РЕС, с места событий к поискам Андрея Кабисова и Сармата Габараева привлечены специально обученные собаки.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Проведение выборов по пропорциональной системе в 2020 году отныне не только инициатива правящей партии. Парламентский комитет по процедурным вопросам подтвердил подлинность представленных оппозицией более 200 тысяч подписей со схожей инициативой. Теперь оба предложения и грузинская мечта и объединенная оппозиция будут вынесены на утверждение высшего законодательного органа страны. Но главный вопрос, который интересует грузинское общество, кто возглавит страну по результатам выборов, учитывая незавидные для правящей партии результаты последнего исследования Международного республиканского института. Сумеет ли грузинская мечта удержать власть и насколько велика вероятность коалиционного правительства, выяснял Владимир Унанянц.
Выборы по пропорциональной системе в 2020 году – добрая воля правящей партии или все же желание грузинского общества? То, что парламентский комитет по процедурным вопросам сегодня подтвердил подлинность представленных объединенной оппозицией подписей в поддержку отмены мажоритарной системы выборов, по мнению наблюдателей, дает противникам власти определенный бонус. Теперь грузинская мечта не может монополизировать эту инициативу. А учитывая то, что сбор подписей начался гораздо раньше предложения партии власти, оппозиция может даже конвертировать это в политические очки. языки. Впрочем, вопрос избирательной системы для большинства граждан Грузии уже перешел на второй план. Теперь главная интрига – кто будет праздновать победу по результатам голосования осенью будущего года. Последние результаты исследования Международного республиканского института АИРАЙ говорят явно не в пользу грузинской мечты. Согласно обнародованному документу, она хоть и сохраняет лидерство, тем не менее в совокупности существенно уступает оппозиционным партиям. 26% в политическом рейтинге партии никак не могут обеспечить мечте морального спокойствия за свою политическую судьбу. Следующее за ней национальное движение с 22% буквально дышит в затылок. Председатель главной оппозиционной партии, бывший кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, уже предрекает скорый конец эпохи мечты.
Главное то, что рейтинг фактически подтвердил то, о чем говорила объединенная оппозиция, начиная с парламентских, а затем в ходе президентских и промежуточных выборов. Семилетнее правление грузинской мечты закончится полной катастрофой.
При этом в оппозиции отмечают, исследование проводилось до событий 20 июня, и сегодня рейтинг грузинской мечты еще ниже. Но низкий рейтинг правящей партии далеко не все печальные новости для руководства страны. Согласно тому же рейтингу АИРАЙ, население не доверяет и нынешним лидерам страны. Так, отец-основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили набрал всего 35% и даже не попал в десятку наиболее популярных политиков. Рейтинг возглавляет Давид Бакрадзе из Европейской Грузии с 59%. На втором месте мэр Тбилиси Каха Каладзе, к слову, единственный из мечтателей, попавший в пятерку. У него 49%. Григол Вашадзе на третьем с 48%. Впрочем, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, оказавшийся в опубликованном рейтинге на восьмом месте с 38%, не особо верит в результаты проведенного АИРАЙ-исследования. По словам главы правительства, это скорее список шуток на политическую тему, нежели серьезное изучение реальной политической ситуации.
Что касается этого исследования, которое, насколько я знаю, даже не официальное, там была информация и другого типа о политиках. Я вряд ли смогу серьезно ответить на это. Это такая информация, которую скорее можно назвать списком политических анекдотов.
При этом на вопрос, соответствует ли действительности информация того же АИРАЙ о сокращении числа сторонников грузинской мечты и намерена ли правящая партия объединяться с какой-либо другой партией в 2020 году, Мамука Бахтадзе отметил, что говорить об этом пока рано. При этом, по словам премьер-министра, в условиях выборов исключительно по пропорциональной системе возможность коалиционного правительства не исключена.
Естественно, когда мы говорим о пропорциональных выборах с нулевым барьером, конечно, такая вероятность намного выше. Но до октября 2020 года осталось еще много времени. Я бы не стал делать такие выводы заранее. Отмечу одно. Грузинская мечта никогда не будет сотрудничать с силами, которые на протяжении последних нескольких лет были ориентированы на деструктивные действия и которые взяли на вооружение агрессивную программу. Это нанесло большой урон грузинскому обществу и нанесло большой ущерб нашим национальным интересам.
Не исключает формирование коалиционного правительства по итогам выборов 2020 года и в экспертном сообществе. Первые два места прочат грузинской мечте и национальному движению. При этом, по словам политолога Гии Хухашвили, главный вопрос – кто станет третьей силой, необходимой для формирования коалиции?
В условиях пропорциональных выборов, даже если власти используют весь административный ресурс, все равно не исключена вероятность коалиционного правительства. У кого будет возможность формировать эту коалицию, пока прогнозировать рано. Тем более, что появятся и третьи политические центры, которые в определенной степени изменят картину. Самым интересным в предстоящих выборах будет то, что золотой ключик будет держать кто-то третий, не грузинская мечта и не национальное движение. И у этого третьего будет пространство для маневра. Быть с тем, кто предложит лучшие условия. И этим третьим, возможно, будет платформа Мамуки Хазарадзе.
По словам политолога, в 2020 году страну ждет интересный поствыборный аукцион. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские и югостинские эксперты отмечают, что избирательные кампании в Москве, Петербурге и других регионах России проходят по тем же лекалам, что и недавние парламентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В чем сходство, расскажет Мурат Гукимухов.
Накануне Российский правозащитный совет направил обращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову. В этом обращении совет проинформировал чиновников о жалобах оппозиционных кандидатов на грубые нарушения закона и фактическом недопуске их на выборы Московской городской думы. В обращении говорится, что их обвиняют в подделке подписей, в то время как частичная проверка забракованных подписей у нескольких кандидатов показала, что браковались в подписи избирателей, которые на самом деле поддержали кандидата. Намеренно или по невнимательности при оцифровке подписных листов в избирательной комиссии данные об избирателях искажаются и отбраковываются как недействительные. От одного кандидата даже поступила тревожная информация, что к избирателям, его поддержавшим, приходят представители правоохранительных органов и настойчиво предлагают отказаться от своей подписи. По мнению правозащитников, приведенные примеры имеют признаки уголовных преступлений. Члены правозащитного совета просили чиновников немедленно взять под свой контроль каждый из случаев грубого нарушения закона. Необходимо отметить, говорит российский политолог Алексей Малышенко, что подобные тревожные сигналы приходят и из Питера, и других регионов России, где предстоят выборы.
Вот то, что сейчас происходит, особенно в Москве, это действительно видно. Это отчаяние власти, которые понимают, что все проблемы она сейчас может решить только плюя на все. Резерв там, контактов, резерв достижения уважения со стороны населения. Все это почти ушло. И более того, эта власть все больше и больше утрачивает легитимность. Там что хочет, то и делает. Никаких законов. И это, я думаю, будет продолжаться дальше, потому что жуткий испуг. Власть работает инстинктивно. Надо самосохраниться любой ценой. Поэтому любой ценой зажать. Тем более, что все это происходит, ведь ты посмотри на каком фоне. Екатеринбург власть проиграла. Проблема мусора, который по всей России идет, и власть тоже проигрывает, что в Архангельской области, там, что в Москве. Появилась вот эта история с этим там, журналистом, которому подкинули наркотики. И опять власть проиграла. И она чувствует, что почва, если не уходит из-под ног, то во всяком случае колеблется. Поэтому закручивать гайки. Они сами даже боятся этого делать, но они понимают, что это единственный выход, чтобы уцелеть.
Югостинский правозащитник Фатима Маргиева отмечает, что тактика российских властей в избирательной кампании, что в Питере, что в Москве, полностью совпадает с тем, что творилось на парламентских выборах в Южной Осетии. Те же придирки к мелочам или просто голословные обвинения кандидатов в том, что они подделали подписи, все те же грубейшие нарушения избирательного законодательства, говорит Фатима Маргиева.
Наблюдаем, что все возможности, которые были использованы для того, чтобы не допустить свободных самовыдвиженцев на выборы, которые были применены в Южной Осетии, сейчас были применены в Москве. Точно так же там на выборы в Мосгордуме массовое недопущение. ЦИК использовала те методы, которые были использованы в Южной Осетии. Так, например, мне было сказано, у меня все мои подписи абсолютно подлинные, абсолютно никаких придирок к ним невозможно найти. И тем не менее, было заявлено, что у меня подписи недействительные. И вот мы наблюдаем, что в Москве творится, и уже доверяем вот этим протестующим, уверены, что они правы, так же правы, как были правы мы.
Фатима Маргиева отмечает, что никогда еще такого не было в России, а в Южной Осетии это впервые случилось во время регистрации кандидатов на парламентских выборах, то есть 2 месяца назад. Все это наталкивает на мысль, что московские кураторы, которые контролировали избирательный процесс, опробовали в Южной Осетии какую-то новую предвыборную технологию, которую теперь применяют в России.
Нашли вот такой полигончик, где можно опробовать и использовать всякую методику технологов, и затем применить ее уже в готовом виде в Москве и на...
Политолог Денис Соколов с этим мнением не согласен. По его наблюдениям, подобная методика практиковалась в российской глубинке, что называется, в медвежьих углах. Просто до сих пор ее не применяли в больших продвинутых городах России, где есть влиятельное гражданское общество. По мнению Дениса Соколова, это скорее кураторы предложили югостинским властям уже отработанную технологию, и те приняли ее и применили по той же причине, по какой сегодня ее применяют власти в Москве, Петербурге и в других регионах России, говорит Денис Соколов.
Были уже варианты на разных выборах в регионах российских, уже все это проходили. То есть не регистрация самовыдвиженцев, не регистрация от оппозиционных партий. Всегда были проблемы со сбором подписей. Просто в этом выборном цикле оно действительно стало просто более жестким. Потому что они потеряли популярность. То есть партия власти и власть в целом прямые выборы уже может не выиграть.
И по этой же причине они поделились этой технологией со своими югостинскими партнерами.
Я думаю, не просто поделились, они просто общаются, то есть тактика обсуждается. Но я думаю, что это просто новые лучшие практики, которые отработаны политтехнологами администрации и кураторами милиции, которые были экспортированы сначала в Южную Осетию, а теперь распространяются по всем другим регионам России, по тем, где их поддержка нужна, в принципе. Потому что в некоторых регионах справляются и сами с недопуском.
Это был российский политолог Денис Соколов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса с жителями Сухуми» пообщалась Анаит Гагарян.
Как вы считаете, выборы будут судьбоносными для Абхазии?
Выборы, значит, естественно, пройдут. Надеемся, что она будет, значит, судьбоносная, будет, значит, хорошо для народа, для жителей Абхазии. Мы будем надеяться, что изменится вот эта система, будет лучше для народа, для республики. Заур.
Ну, судьбоносные, конечно, всегда выборы судьбоносные. Любые выборы. Марта.
Особых кардинальных перемен я не жду. Обычно у нас бывали выборы напряженные, но на этот раз я думаю, что не будет такого очень напряженного. И будем надеяться, что будет лучше. Сергей Михайлович Бебия.
Президентство не оправдало свое на территории Абхазии, потому что нации и так малочисленные, и народы разделены между собой. Из-за президентства. Систему пока не поломаешь, вот ту систему, которая после нашего, ничего не поменяется. Какую-то систему надо придумать, которая больше бы влияла на народ, чем народовластие какое-то должно быть. Это мое мнение. Но да.
Нам хотелось бы, чтобы произошли большие изменения. Выборы мы проходили неоднократно. Но это не только у нас в Абхазии, это во всем мире так. Дай Бог, чтобы чудо произошло в Абхазии. Мы этого мечтаем. Роман Тарба.
Думаю, все будет так же, как обычно. Ничего особого не изменится. Ну, во-первых, понимаете, мы абхазцы рассуждаем, почему у нас этого нету, деньги нету, это нету. Да и в России положение у нас сегодня не очень. Я имею в виду финансовую сторону. Когда изобилие, когда хорошо живет сосед, он тебе тоже руку подаст. А тем более Россия основная наша надежда была и сегодня партнером является.
Сейчас вопрос о выборах, о том, будут ли они судьбоносными.
Я не знаю, ну, навряд ли судьбоносным будет. Что может изменить? Навряд ли. Дай Бог, чтобы оно было. Кто этого не хочет? Все мы абхазы хотим. Меня зовут Слава Хиба.
Любые выборы все равно в конечном итоге к чему-то приводят. В данном случае считаю, что ничего такого непредвиденного не будет. Будет опять то же самое, что будет. Жизнь будет в Абхазии продолжаться. Мы будем развиваться и будем идти дальше. Куда мы придем? Это покажет время. Арам.
Да у нас ничего не изменится. Кто бы ни пришел. У нас друг к другу отношения очень плохие стали в последнее время. Это очень сильно мешает для жизни.
Сомневаюсь в изменениях, но надеюсь, что будет лучше. Я здесь родился, здесь я вырос. Я хочу, чтобы те, как молодежь, которая после войны вырос, чтобы их жизнь была бы лучше, чем моя. К выборам я надеюсь, что будет хорошо. Я офицер вооруженных сил Абхазии.
Хотелось бы, чтобы они прошли хорошо и привели к какому-то хорошему концу. Мы надеемся на лучшее. Юля. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в грузинских СМИ на этой неделе, рассказывает Серго Бригвадзе.
Члены партии «Альянс патриотов» обсудили с депутатами Российской Думы события, произошедшие 20 июня в Тбилиси. На одной из таких встреч в Москве председатель этого политического объединения Георгий Ломия высказался по поводу решения президента Российской Федерации не вводить санкции против Грузии, пишет информационное интернет-агентство «Нетгазети».
Мы ценим позицию России, которая не поддалась на провокации и заслуживает уважения за взвешенные ответственные решения, которые принял российский президент. Я бы сказал, что это решение большого политика. Граждане Грузии с уважением отнеслись к этому шагу.
Сказал Георгий Ломия. Что касается событий, которые имели место в Тбилиси 20 июня, то Ломия назвал их провокацией со стороны определенных политических сил.
Ожидалось смягчение визового режима, что было бы большим достижением для Грузии. Однако, к сожалению, об этом узнали заранее. Действия против председателя Межпарламентской ассамблеи господина Сергея Гаврилова, а также отвратительное выступление журналиста Рустави-2 мы считаем крайне опасными провокациями, которые спланировала партия Саакашвили. А наша власть допустила это. Их цель – нарушить позитивные процессы, проходящие между Грузией и Россией.
Заявил Ломия. Издание отмечает, что Альянс патриотов – единственная грузинская партия, чьи представители, в том числе и депутаты, до сих пор ведут прямой диалог с Москвой. Очередную жалобу против генерального директора «Рустави-2» сегодня подала в прокуратуру владелица 9% доли телекомпании Нино Нижарадзе. Адвокат акционера Георгий Кавлашвили утверждает, что Гварамия принимал губительные для телеканала решения, за что должен понести уголовную ответственность.
Мы с 2014 года требуем предоставить нам разную документацию, но четно. Впрочем, те документы, которые нам все же удалось получить, явно указывают на преступления, совершенные руководством компании. Речь в основном идет о сотрудничестве «Рустави-2» с «Интермедиа». В тот период, когда выросли операционные расходы компании, было необходимо увеличить доход от рекламы, руководитель компании подписал договор с «Интермедиа», где фиксированный доход урезан. Это было явно губительное для телекомпании решение.
Цитирует Кавлашвили «Рустави-2». Юрист телекомпании «Тамта» Мурадашвили называет эти обвинения беспочвенными, а сторону обвинения – служащей интересам власти.
Власти, по-видимому, в отчаянии. Судя по всему, Страсбургский суд планирует принять решение в нашу пользу. Вот они и не знают, что еще делать. Обращение в прокуратуру против Ники Гварамия за 2 дня до оглашения решения, да еще с такими беспочвенными аргументами, означает то, что у власти дела в Страсбурге плохи.
Сказала Тамта Мурадашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В традиционной рубрике «Картинки с выставки» обозреватель русской службы «Радио Свобода» Игорь Померанцев рассказывает о культуре грузинского застолья.
Есть такие края, винные края, в которые наша передача охотно возвращается снова и снова. Грузия – именно такой край. Кажется, что вино входит в состав крови грузин и уж точно в состав грузинской культуры. Со мной в студии грузинский журналист Бедзина Рамишвили. Бедзина, сколько вина в составе вашей крови?
Ну, я скажу, что я не очень типичный грузин в этом отношении. Моя винная карьера началась довольно поздно, но я вино очень люблю сегодня. И, наверное, немало в составе моей крови. Я вырос в такой среде, где не было вот этой культуры тамады, культуры застолья. И я думаю, что моя семья даже как-то старалась отграничиваться. Это был какой-то социальный протест. Потому что вино, это со стороны, может быть, грузинской застолья по-другому видно, это что-то очень романтическое и приятное, но с другой стороны, это диктат. Диктат каких-то норм.
Вы говорите, что все-таки вино входит в состав вашей крови. Какое вино?
В Грузии, когда я в Грузии был, я с удовольствием пил мукузани, саперави. Уже на Западе, во-первых, хорошего грузинского вина не так легко достать, и я как-то отвык. Время от времени, когда приезжаю в Грузию, я стараюсь раздобыть хорошее грузинское вино, что не очень-то легко. Ну, я люблю Бордо, Риоху. Без вина я не обхожусь.
С грузинским застольем прочно ассоциируется образ тамады. Вот почему грузины одержали победу в этом искусстве?
Есть попытки анализа этого феномена. Недавно, между прочим, очень интересная дискуссия началась в Грузии. В среде неправительственных организаций даже выпустили книгу, была конференция. Вот роль тамады и роль застолья в грузинской культуре. Одна из сквозных идей была то, что это институт недемократический. И это как бы демократический централизм, если можно так сказать. Тамада задает тон, он придерживается, конечно, каких-то законов, есть там неписанные правила, законы, и очень важно их соблюдать, но все-таки это застолье одного человека. Конечно, институт тамады не только вот это деспотическое начало, но если тамада талантливый, это одно удовольствие. Я вспоминаю сейчас одно застолье у нас дома, когда мои родители пригласили Чабу Амириджиби, писателя, который считался одним из самых лучших и желанных тамадой. И у нас были гости из России, дочь одного поэта, и наши устроили ей какой фейерверк. Я бы сказал, тамада, конечно, это традиция, конечно, это постепенно уходит или дегенерируется тоже. Присутствовать на сегодняшних застольях, честно говоря, скучно.
Получается, вы все-таки сторонник диктата, диктатуры.
Я сторонник хорошего тамады.
Грузинские рестораны в Грузии и за границей часто называют пиросмани. Есть даже вино теперь в Грузии, оно так и называется, пиросмани. Что связывало великого художника с кахетинскими винами?
Он родился в селе Мирзани, в Кахетии, в самом центре виноделия, что-то вроде Бордо в Грузии. И он с детства работал тоже. Он родился в семье крестьян и работал на винограднике, и жил в этой среде, и разбирался в вине довольно хорошо. Но потом уже, когда он переселился в Тбилиси, его жизнь, в всяком случае, то, что мы знаем только вот клочки из его жизни, она состояла в основном, уже в последний период его жизни, кочевание от одного духана к другому. Он жил то в одном духане, то в другом переночевал. Ему платили вином или приглашали за стол. Он, конечно, был очень сильно связан с вином. Даже его стиль, даже вот черный холст, что он очень часто употреблял, который фоном проглядывает на его картинах, тоже как бы пропитан вот кахетинским вином. И его характер тоже... Сейчас очень трудно точно определить, кем он был, как он жил. Очень много мифов о нем, но ясно, что люди, которые с ним встречались, и в мемуарах они рассказывают... Он, ну, я не хочу сказать алкоголик, но в его крови вина было больше, наверное, чем кровь.
У грузин десятки, а может быть и сотни застольных песен. Вот что за образ вина в этих песнях? С чем его сравнивают? Или оно не нуждается в сравнениях?
Вино, как таковое, в песнях не очень часто встречается. Это настолько это явно и настолько это само собой разумеющееся, что вино как объект воспевания... Не очень часто встречается, я бы сказал. Но отношение к вину в песнях такое же, как и вообще в обществе. Это не что-то запрещенное. Это как вода, это как хлеб. Это часть жизни. В основном это в Кахетии. И без вина просто нельзя себе представить. Я еще замечу одну вещь, что в Кахетии, где я, между прочим, очень часто бывал в детстве, и где, может быть, я восполнял недостатки своей семьи, там детей даже кормят хлебом, малых детей перед сном кормят хлебом, намоченным в вине. В кахетинских песнях застолье и совместный пир – это центральная тема вообще. Почти во всех кахетинских песнях, и даже в песнях, которые по тексту не относятся к застолью, их поют за столом. И, конечно, грузинские песни – это не для одного человека, это минимум 3 голоса нужны. И даже в песнях видно, что это коллективная культура. Это как вот Мандельштам говорил, что одному не надо пить. Это как раз о Кахете. Там одного человека пьющего не увидеть. Если это так, то он не совсем нормальный по грузинским меркам. Есть, например, грузинская кахетинская песня, где даже говорится, что сидят за столом, едят и пьют, а песню не говорят. Какой, говорит, позор, как странно. Говорит. Это непонятно. Без песни пить вино, это по грузинским традициям, это что-то несовместимое. Голос кахетинского певца такой очень тяжелый и течет, как, может быть, как Алазани, вот эта река, где растет все это, где они работают. Сидят и раздумывают. Это спокойные песни. Это песни, как грезы о вечном бытии. И каждый кахетинец мечтает такую жизнь навеки.
Бедзин, а вы говорите, что ваши родители не любили вина, не пили вино. А дедушка, бабушка, прадедушка?
У меня была бабушка, очень сладкая, очень любимая всеми, бабушка из Кахети. И дом у нее был старый, где-то с 18 века, почти разваленный, очень экзотичный. Приходили, снимали фильмы, там сейчас он стоит под охраной государства. Внизу был погреб, самый настоящий кахетинский погреб, каких очень мало осталось во всей Грузии сейчас. И люди приходили, просили посмотреть кувшины огромные. И я очень хорошо помню, в сентябре-октябре уже начинались работы винодельческие, и соседи делали вино в нашем погребе. Дядя Сандро, который там все время водился, наш сосед, он мне давал немножко пробовать уже в то время. Это был такой волшебный мир.
Получается, что вы выросли в винном погребе.
Да, не зная цены этому.
Кахетинское густое, писал Мандельштам. Можно ли сказать, что грузинские застольные песни поют густыми голосами?
Вы бы не помогли.
грузинский журналист Бедзина Рамишвили в передаче «Красное сухое». Игорь Померанцев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.